Проповедь «Непростительный грех». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье 24 октября 1954 года в скинии Бранхама, город Джефферсонвилл, штат Индиана, США. «Мы поем эти песни, и это просветляет наши лица при мысли о том, что через 10 тысяч лет у нас будет не меньше времени. Но вы знаете, сейчас самое время потрудиться для Господа, не так ли? Единственное время, которое у нас есть, это вот этот маленький отрезок смертной жизни, пока мы здесь. И я верю, что нам следует вкладывать каждую минуту в служение Господу, что-то делать. Неважно, что это, пение, свидетельство, что-то делать для славы Божьей. Подумайте только, мы просто будем петь 10 тысяч лет после того, как доберемся туда. Это всего лишь песенное служение, просто это еще не все, знаете ли, 10 тысяч лет. Так что это будет замечательное время. Теперь мы объявляем сегодня вечером, просто я должен уехать утром в Айдахо, уеду на несколько дней, затем вернусь. И затем, если Бог позволит, мы хотим начать старомодное пробуждение прямо здесь, в скинии. В ближайшие пару недель мы все разузнаем об этом, если воля Господа. И хорошее пробуждение с обучением. Просто этим утром мы окунули наши руки в банку с медом и прекрасно провели время. И вы знаете, те, кто не был здесь, вы, конечно, пропустили долгое служение. Это было долгое служение, 2 часа я здесь учил. А затем я почувствовал себя так хорошо. Я только что вернулся из Колорадо и чувствую себя прекрасно. Так что я собирался сразу же начать пробуждение. Но мои дорогие, хорошие друзья, которым я просто не мог отказать, брат Аргамрайт и многие из них из Калифорнии, христианские бизнесмены, попросили меня встретиться с ними в Айдахо, и я должен утром отправиться в Калифорнию, поехать в Айдахо во вторник. Они собираются на Змеиную реку и так далее, и хотели, чтобы я поехал с ними. Поэтому я не намечал собрание, так что я... Вы знаете, кто-то делает вам что-то хорошее, и вы любите их. Это так. Они были добры ко мне. Поэтому я пошел и спросил Господа, и показалось, что Он сказал мне, что мне хорошо бы поехать, поэтому я поеду. Затем вернусь, если воля Божья, и начну пробуждение, и проведу хорошее, старомодное время. Теперь мы хотим, чтобы вы размышляли об этом и молились об этом, чтобы Бог открыл окна небесные и излил на нас дух пробуждения. Как мы сказали сегодня утром, вы знаете, вода и... Я могу привести, к примеру, реку, когда... И иногда эта река такая бурная, скачет, подпрыгивает, но в ней воды не больше, чем было тогда, когда она была совершенно спокойной. Но там проходит пробуждение, понимаете? На нее дует ветер и побуждает ее прыгать и радоваться. И это хорошо тем, что это, как я сказал, выбрасывает на берег все палки и мусор. Вот что делает пробуждение, просто заставляет нас скакать везде, пока это не приводит нас... Мы скачем здесь и подпрыгиваем, скачем там и идем молиться за этого, а потом к соседу, видите? Вы знаете, что первым делом Господь открывает нам. Ты знаешь, ты все-таки не должен говорить так о соседе. Я пойду попрошу его сходить в церковь. Это, знаете, как бы выбрасывает этот мусор, поэтому как раз это мы хотим делать в будущем времени. Так вот, не хочу отнимать у вас слишком много времени, ибо я знаю, что завтра понедельник, рабочий день. И во время пробуждения, если Божья воля, мы хотим каждый вечер иметь добрых часа полтора или 2 часа служения пения, а затем приступим к учению слова. И я думаю, что песни — это чудесно. Но вы можете песнями испортить собрание, понимаете? Когда их слишком много, понимаете? Мы можем петь, но Дом Божий предназначен для исправления, для слова, для понимания, наставления, чтобы мы знали, как вести себя. И я думаю, что сейчас у вас с песнями все в порядке, как это было сегодня вечером. Это очень хорошо. Итак, в это время у нас, конечно же, будут сольные песни. Мы не можем вместить их всех в один вечер, но каждый вечер у нас будут сольные песни. И мы хотим, чтобы вы пригласили сюда людей, потому что, возможно, надо будет объявить об этом сразу же, когда мы вернемся. И будем надеяться на это. Мы напишем в газете небольшое объявление, и вы приходите, все. Вот, это не будет исцелительное служение, это будет пробуждение. А пробуждение — это не значит приводить новообращенных. Пробуждение значит пробудить тех, которые уже являются обращенными, понимаете? Пробуждение значит пробуждать, понимаете? Воскрешать, возвращать снова к жизни. А церковь иногда мы просто немного ослабеваем, И поэтому мы ожидаем того старого доброго времени, которое у нас было много лет назад. Герти недавно позвонила мне и сказала, что они с сестрой Энджи придут и споют мне «Время встречи в стане», как 40 лет назад. Так что мы ожидаем. И скажите братьям и сестрам из других церквей, что все они приглашены. Итак, сегодня вечером мы будем изучать очень глубокую тему, объявленную сегодня утром. И я, конечно, ценю гостеприимство и доброту нашего брата Невилла. Всегда желает сесть сзади и позволить нам выйти вперед и остальное. Это настоящий брат. Он предоставляет кафедру, как ни в чем не бывало. Итак, я очень высоко ценю брата Невилла, и он всегда содействовал во всем, что я просил его сделать. Он просто был готов трудиться над этим, так что я ценю такого брата. Сегодня утром, последние 4 месяца или что-то в этом роде, мы изучали 9 или 10 главу послания к евреям. Сегодня утром, я думаю, мы начали с 8 стиха и дошли где-то до 25-го. И вот сегодня вечером я объявил, что буду учить, если воля Господа, на тему «Непростительный грех». Что такое непростительный грех? Итак, чтобы сделать фон, мы хотим вернуться к чтению Писания и рассмотреть 1-2 высказывания, сделанных сегодня утром, а потом углубиться в тему 25 стиха, или вернее, 26 стиха, 10 главы послания к евреям. Давайте начнем рассмотрение где-то с 19 стиха и выясним некоторые вещи. Павел, говоря здесь, старается отделить закон от благодати. Основой или главной темой является отделение закона от благодати. И здесь он показывает подход ко Христу через закон и подход к Богу через Христа. И он отделяет их, показывая, какую они играют роль. И в Евангелиях все они играют ту же самую роль, только это было в разных отрезках времени. Потом мы говорили, что приходил поклоняющийся, принося жертву, истекающую кровью. Сегодня утром мы мыслями обратились к Иову. Увидели, что Ной жил во времена жертвоприношений и всесожжений, и он думал, что, может быть, его дети как-то согрешили, но не понимали, что они согрешили. Иов приносил всесожжение за своих детей, чтобы быть уверенным. «Я люблю это, а вы?» Заинтересованность в своих детях. Приносил всесожжение, вознося молитву под смертью жертвенной овцы, чтобы его дети не погибли, чтобы Бог простил им их грехи, если они согрешили. Потом мы прошли Иова, и в конце узнали, как это вознаградилось. Бог, после того, как Иов пережил время наказания и испытаний, в конце это вознаградилось. Иов никогда не терял своих детей. Ему были возвращены весь скот, все верблюды, в двойном количестве, и тогда Бог вернул или дал ему его детей. Они все умерли для этой земли, но они во славе ожидали его прихода. Никто из них не погиб, понимаете? Бог дал Иову его дочерей и его сыновей. Вот что значит жить и ходить в том свете, в котором вы должны ходить, живя согласно всем правилам и времени, когда он правит. Мы находим в Библии, что Захария, отец Иоанна Крестителя, который был троюродным братом Иисуса, что он был праведным человеком. Вы заметили это в Писании? Праведный человек, живущий под законом, и в его доме постоянно совершались молитвы, и его жена Елизавета была бесплодной, и Дух Святой пришел к нему в виде, или Архангел Гавриил, когда он совершал приношение курения, потрясая курением, когда в храме совершались молитвы, к нему пришел Архангел Гавриил, потому что он ходил во всем свете, в котором он должен был ходить. Это все, что Бог может потребовать от вас. Весь свет, в котором мы должны ходить. Вот где Евангелие. Умственная цель Евангелия потерпела неудачу в языческой стране, потому что мы принесли им только теорию, или вернее, какую-то теологию, которую придумал какой-то человек. И вот мы представили это им, но это действует не больше, чем те поклонения, которые они совершают. Другими словами, если их научили, что Солнце — это большая сила, и оно управляет Землей, в каком-то смысле да, но они верят, что это Солнце имеет силу, что через Солнце появляется растительность, что через Солнце приходит жизнь, через Солнце приходит... Что ж, это совершенно верно, но Солнце — это только творение Создателя. У нас там был такое на платформе. Возможно, вы получили об этом письма, многие из вас, знающих там миссионеров и так далее. Один взошел, они сидят и смотрят на Солнце, пока не станут совершенно слепыми. И они считают, что если Солнце ослепит их глаза, тогда они не будут видеть греха и мирских вещей, будут слепы для этого мира. И вот, делая это, они будут спасены. Итак, это все, что они знают о Боге. Их научили так, что они верят, что они должны делать это, чтобы принести жертву, чтобы Солнце ослепило их глаза, и они будут спасены. Другие ходят по огню, лежат на гвоздях, держат поднятыми вверх руки, говорят, что они не опустят их, пока не найдут успокоения. И на их руках растут ногти вот так много-много лет, и вырастают ногти. Никогда не опускают руки, ходят вот так, с поднятой рукой. Искренне, совершенно искренне, но они не имеют Евангелия. Так вот, и мы должны видеть, что те смертные существа такие же, как и мы. И в конце концов, они нам братья по плоти, ибо Бог одной кровью сотворил всех людей. Каждый человек, каждое человеческое существо пришло вначале от одного дерева, Адама. Так вот, поэтому, как братья-христиане, мы должны донести им истинное и живое Евангелие. Тогда, когда там один будет таким, другой поклоняется маленьким животным, насекомым и так далее, тогда, видите, они поклоняются творению вместо Творца. Однажды, когда они услышат Евангелие Господа Иисуса, они слышали это много раз через миссионерскую деятельность, передачу трактатов и прочего. Они говорят, я сказал, «Господа, кто из вас знает о Господе Иисусе?» Каждый из них. «Кто из вас верит, что Он был Сыном Божиим?» Ни один из них, видите? «А как вы думаете, кем Он был?» «О, Он был учителем, как и наш», и так далее. Видите? Из-за того, что ни у кого из их богов нет того, что даст какие-либо естественные результаты. Но Евангелие Господа Иисуса Христа исполнит каждое слово, которое Он сказал. Это точно. Вот в чем разница. Когда этот бедный человек стоял там слепым, не имея зрения многие годы, я сказал, что ваша религия может сделать для этого человека? Конечно, ничего. Я сказал, но Иисус Христос может вернуть ему зрение сейчас. И Он вернул. Итак, это реальность Евангелия. И вот Павел, говоря здесь в послании к евреям, пытался сказать людям, что подход к Богу совершается через кровоточащую жертву Господа Иисуса Христа. Вот как вы подходите к Нему, через Иисуса, ибо Он есть Агнец, который уничтожил грех мира, и Бог признал это. И вот он сказал, в Старом Завете, когда они приносили Агнца, приносили свою жертву, держали Агнца за голову, в то время как он дрожал и умирал, кровь обливала это маленькое существо. Когда ей перерезали еремную вену, тогда они осознавали, что тот Агнец умирает на их месте. Потом они возвращались с тем же самым жестокосердием, которое у них было, когда они пришли, с тем же желанием прелюбодействовать, с тем же желанием лгать, с тем же желанием красть, убивать и так далее. Но однажды, когда человек положил руку, человек кладет руку на голову Иисуса Христа и исповедует свой грех, чувствуя муки и агонию Голгофы. Какой грех? Чем он должен был заплатить, чтобы искупить человека от греха? И Святой Дух приходит из крови Иисуса Христа, очищая этого человека. Он выходит новым творением, и это раз и навсегда. Он выходит другим человеком. Он выходит с разрешенной навсегда проблемой греха, ибо одной жертвой, говорит здесь Писание, Он сделал навсегда совершенными тех, что освятились, и Он сказал, «Дух Святой свидетельствует о том же самом». Видите? Той одной жертвой Он навсегда совершил приношение Себя, отдавая Свою собственную жизнь, воссел по правую руку величия на высоте, и мы имеем первосвященника, сидящего в величии Божьем, в присутствии великого Творца, ходатайствуя на основе нашего исповедания, затем сказал здесь, в 19 стихе, «Поэтому, братья, имея смелость входить во святое святых посредством крови Иисуса». Подумайте об этом. Никакого страха. Самая большая язва, которая только существует в сегодняшней христианской церкви, это страх. А причина того, что они боятся, состоит в том, что они не научены правильно и не утверждены правильно в Евангелии. Вообще непонятно, почему это маленькое помещение здесь не могло бы быть ульем силы Божьей, жужжащей славой Божьей, прилетающей отовсюду. Вот эта маленькая дыра в стене известна почти по всему миру. Это маленькое место, в котором вы находитесь сегодня вечером, не из-за Уильяма Бранхама, но из-за Иисуса Христа, Сына Божьего, и Евангелия, за которое они боролись. «Нет, господа, я не имею к этому никакого отношения, вовсе нет. Это Он сделал это, и сделал этот дом известным во всем мире, когда это было только небольшое здание, стоимостью в 15 сотен долларов, или что-то в этом роде, сооруженное здесь, не имеющее пола. Но это всемогущий Бог делает все это. Теперь Он... Мы имеем смелость входить во святое святых посредством крови Иисуса, путем новым и живым, не старым путем». Путем новым и живым. То был старый путь, устав закона, но теперь мы входим благодатью через Святого Духа. О, я надеюсь, вы видите это. Вы ничего не можете сделать. Закон был делами. Не прикасайся, не дотрагивайся, не вкушай, не ешь мясо, соблюдай субботы, новомесячье. Все формы поклонения — то, что делал человек. Но на этом новом и живом пути мы ничего не можем сделать. Это то, что Он делает для нас по благодати. Мы просто принимаем это. Христос уничтожает грех. Мы верим этому. Слышим Евангелие. Верим Ему. Принимаем Его. И если мы поистине принимаем Его из глубины нашего сердца, тогда Бог дает нам Святого Духа, как свидетеля. Тогда Святой Дух свидетельствует вам, что с вашими грехами покончено, и вы умерли для этого мира. Вы воскресаете в обновленной жизни, чтобы ходить в новой жизни, жить новой жизнью, жить в силе и присутствии Божьем, не чтобы еще носиться с чем угодно, но чтобы жить по Духу, как сыны и дочери Божьи. К Римлянам 8.1 говорит, «Поэтому теперь нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, которые живут не по плоти, но по Духу». Теперь ко многим из вас, находящимся здесь людям, посетителям из других церквей, я не хочу, чтобы вы думали, что я ссорюсь с другими церквями и стараюсь похвалить эту церковь. Что я стараюсь сделать, так это вывести из этой церкви плотское. И это самое главное. Мне надо многое сделать, но вы стараетесь сами делать это, постоянно хранить свои дома чисто выметенными. А делая это, мы должны использовать и другие примеры. И братья из вашей церкви знают, что нам всем нужна хорошая уборка. Вы понимаете это? Итак, суть в том, чтобы увидеть, что Бог не признает какую-то организацию или какие-то группы людей. Если вы методист, то Он не признает вас из-за того, что вы методист. Если вы пятидесятник, Он не признает вас из-за того, что вы пятидесятник. Он признает только отдельного человека. Аминь. Который родился, обновился Духом Святым и стал новым творением во Христе Иисусе. Он не признает организации, Он не признает большие собрания. Бог никогда не приходит на большие собрания из-за того, что это большое собрание. Он приходит потому, что сердца единодушны и ожидают Его прихода. Посмотрите на Иисуса, на самую смиренную церковь. Двое или трое собраны во имя Мое. Итак, я сказал сегодня утром, и я снова скажу это сейчас, что это наша маленькая церковь, что касается нас, то мы стараемся стоять на чистом Слове Божьем. Это должно приходить отсюда. Брат Бранхам один раз стучит по Библии. Примечание редакции. Церкви, когда они организовывают свои церкви, все, что они делают, они своей теологией создают препятствия благословением Божьим, через которые Бог не может пробиться. чтобы благословить свой народ. Они сделали свою церковь такой формальной, такой холодной и такой чопорной, что Святой Дух не может войти в церковь. А тогда, когда дьявол увидел, что у него все получилось, но некоторые все равно собираются пробиваться, тогда он направляет их в другие русла, которые не являются Евангелием, и загоняет их в фанатизм. Это верно, понимаете? Они становятся или кучкой фанатиков, или кучкой чопорных. Но в середине дороги находится Евангелие Господа Иисуса Христа. Сегодня утром я говорил, и сейчас закрепляю это для этого важного вопроса, который я собираюсь задать через несколько минут, о том, что человек принимает дух другого человека. Будьте осторожными, чтобы вам не получить дух какого-то человека вместо духа Господа. Придите в церковь, понаблюдайте, как ведет себя пастор, и вы увидите, как ведут себя люди. Видите? Если пастор очень чопорный и холодный, то люди будут такими же. Если вы придете туда, где бешенство и фанатизм, люди будут такими же. Поэтому, братья, мы должны быть благодарными сегодня вечером здесь, в Скинии, за пастора, который является разумным, здравомыслящим и проповедует простое, полное, свободное Евангелие в его силе. Да, господа? Если я хочу представлять что-то правильное в этом мире, если я неправильно представляю человечество, то я хочу представлять Иисуса Христа в его жизни. Я хочу быть библейским христианином. Я хочу верить тому, что говорит Библия. Неважно, кто не соглашается или кто соглашается, я не ссорюсь с ними, но я хочу верить в Библии. Это есть Слово Божье. И верю, что это есть поистине план спасения. Слово Божье — это единственная скала, которая устоит и пройдет через века. Слово Божье. Иисус сказал, «Небеса и земля пройдут, но Мое Слово никогда не пройдет». Поэтому я верю, что это есть истина. Брат Бранхам 4 раза стучит по кафедре. Примечание редакции. «Поскольку Бог...» Я говорю это в смирении перед моей маленькой церковью. Я не могу сказать этого на больших собраниях, потому что они будут придираться к этому и так далее. Но как провидец, которому Бог показывает видение, это ставит меня не выше того пьяницы, который где-то был обращен 10 минут назад. Это верно. Он такой же христианин, как и я, направляется к тем же самым небесам, наслаждается теми же самыми благословениями и так далее, как и я или кто-нибудь другой. В Царстве Божьем нет великих людей и больших людей. Мы все одно, правильно? Все люди одинаковые, братья и сестры. То ли мы желтые, черные, белые, какими бы мы ни были. Мы есть одно во Христе Иисусе. Нет докторов богословия, права и малюсенького человечка, диаконов и дворников, или кто бы они ни были. Все они одинаковые во Христе Иисусе, в одной личности. Мы не стоим один выше другого. Вот почему мы являемся братьями и сестрами в Господе Иисусе Христе. А когда мы собираемся, сидя в небесных местах, единодушно, с одним сердцем, единодушно, тогда Святой Дух может войти и благословить нас, и дать нам драгоценное Слово Божье. Тогда очень часто я вижу что-то в видениях. Во-первых, когда кто-то говорит мне, или я нахожу на пленке, что я увидел видение или что-то предсказал, прежде чем я говорю что-либо о видении, я сперва сверяю это видение со Словом Божьим. И если оно не согласовывается со Словом Божьим, то я говорю, что это до сего времени, благодарение Богу, это всегда было согласно Слову. Но если это было бы вопреки Слову Божьему, я бы сказал, не слушайте это, потому что это ложь. Это есть истина прямо здесь, Слово Божье. Когда мы приходим к Богу здраво, благоразумно, когда мы приходим без злобы, беспристрастно, с открытым сердцем, желая научиться, тогда Бог может учить. Когда мы желаем научиться, но сперва мы должны отложить в сторону традицию, отложить в сторону понятия, которым мы были научены. Итак, я знаю, что мать учила вас тому, что было очень хорошо, и так далее, но иногда у матери было что-то неправильное. Моя мать сидит прямо здесь, которую я... На ту самую тему, к которой я подойду через несколько минут, она сказала мне много лет назад, что, по ее мнению, непростительный грех делает та женщина, которая делает аборт. Другими словами, лишить ребенка жизни до его рождения. Сказала, как ей можно простить такое? Согласно с тем, что мама знала, со всем тем, как она понимала, это было правильно, понимаете? Но по Слову Божьему, это неправильно. Так что в этом есть разница. Так вот, кто-то сказал, я родился католиком. Мать была католичкой, она воспитала меня католиком. Я останусь католиком. Что ж, я был воспитан баптистом? Но я не остался баптистом. Когда я увидел, что Слово Божье говорит вопреки баптистскому учению, я поверил Слову Божьему. И пусть слово любого другого человека будет ложь. Это я не ссорюсь с человеком. Я говорю, брат, я верю этому. Я остаюсь твоим братом, но я верю, что это есть Слово Божье. Так вот, и когда вы утверждены на правильном основании, тогда вы смело входите. Вот, я знаю людей, и вы все должны признать, что у нас есть люди в группах святости, у нас есть люди в пятидесятнических группах, у нас есть люди в группах назарян и у святых пилигримов, и у методистов, баптистов, и у всех, которые только претендуют, что они христиане, которые не являются христианами. В глубине сердца они знают, что они не христиане, но я не верю, что есть какой-то мужчина или женщина в какой-то из групп, встретились с Иисусом Христом и поистине покаялись в своих грехах, с верным, полностью отданным сердцем, говоря, «Господь, я действительно верю», и Бог не послал бы на них крещение Духом Святым прямо в тот момент. Брат Бранхам три раза стучит по кафедре. Так вот, вы являетесь верующим, но Бог не признает вашу веру, пока Он не подтвердит ее перед вами. Аминь. О, брат, разреши мне кое-что сказать тебе. Когда ваша вера, это может быть признано в ваших мыслях, но когда это входит в Божьи мысли, Бог запечатывает эту веру крещением Духом Святым. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И Бог дал ему печать обрезания в знак того, что он принял его. Аллилуйя! И сегодня печать живого Бога, исследуйте Писание, является крещением Духа Святого на человеческое сердце. Аминь. Ефесянам 4:30 говорится, «Не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены до дня вашего искупления. Печать Божья, Божье признание вас верующим, запечатывает вас в тело через крещение Духом Святым. Тогда, если вы не были обмануты, чтобы поверить какой-то теории, какому-то ощущению, еще чему-то, это хорошо, я не имею ничего против. Каким образом Бог дает его вам, это дело Бога и вас, понимаете? Но когда человек родился от Духа Божьего, вы увидите, что он как нельзя смело и смиренно подходит к престолу благодати и знает, что он имеет право вкушать от древа жизни. Ибо с этим человеком произошло нечто, что дало ему переживания, которые он еще нигде в мире не находил. И каждый мужчина или женщина, родившийся от Духа Божьего, имеет внутри себя переживания, и они знают точно, когда это произошло, как это произошло и какое это произвело на них действие. Каждый мужчина и женщина, которые родились от Духа Божьего, что-то произошло, просто что-то изменяется. Это... что это? Это обращение. Как мы сказали сегодня утром, вы имеете старый лист бумаги, такой грязный, каким только может быть, весь в чернилах и все остальное. Ничто не может удалить этого. Вы опускаете его в банку, наполненную клороксом, или в тюбик, вынимаете его обратно, и он белый, как полотно. Вот что кровь Иисуса Христа делает с верующим, который исповедует свой грех. Сказано, источник жизни Бог открыл в крови Христа Святой, и все, кого Христос омыл, нашли душе покой. Когда Бог стряхивает листок бумаги и видит, что он высох благодаря Святому Ветру Божию, сходящему, как несущийся сильный ветер с небес, тогда он берет Дух Святой и таким образом запечатывает это в день искупления. Когда дьявол смотрит на ту печать, он не может подойти к этому. Он может потрунивать над этим, ворчать на это и набрасываться на это, но он не может приблизиться к этому. Это верно? Он не может добраться до этого, потому что есть печать Божья, которая запрещает ему, аллилуйя, запрещает ему прикасаться к этому. Это Божья частная собственность. Аллилуйя. Да, господа. Вот от чего люди ходят дерзновенно. Они не боятся, что отступят. Нет, господа. Они не боятся того, что говорит дьявол. Дело вот в чем. Вы можете ссылаться на свои рассуждения и можете придерживаться рассуждения. Не пытайтесь рассуждать об этом. Вы скажете, дайте подумать. Может быть, я сделаю это. Не рассуждайте об этом. Верьте этому. Бог не приходит через рассуждение. Это все. Все это неразумно. Никто не может понять Бога. Вы никогда не понимали, и они никогда не поймут. Вы не познаете Бога через рассуждение. Вы познаете Бога простой детской верой, принимая Его Слово. Вы говорите, что это есть истина, и верите этому. Вот как вы познаете Бога. Через веру, не через рассуждение. Сила вашего рассуждения есть в вас, но вера приходит от Бога. Вера — это нечто, что родилось в вас, нечто, что Бог дает вам. И это осуществление ожидаемого и доказательство необсуждаемого. Аллилуйя! Вот откуда это приходит. Оттуда, через настоящую силу Господа Иисуса Христа, которая делает творение новым человеком, крестит его заново в Духе Святом, омывает его, поднимает его и запечатывает его в Царстве Божие. Тогда он стоит, зная свое положение. Все бесы ада не могут сдвинуть его с этого. Вы можете направить на него пулемет. Это уже было испытано. Несколько недель назад я зашел в катакомбы, где осталось примерно вот столько старых костей и черепов, где умерли святые мученики. Я стоял на арене, где они отдавали их на съедение львам и все остальное, и они шли на смерть, не моргнув глазом, зная, что они знают его в силе, его воскресение, что когда-то будет пробуждение, они выйдут оттуда, омытые кровью святые, живого Бога. О, брат, человек, пришедший в соприкосновение с Богом, больше не может оставаться таким же, точно? Я помню, когда тот старый легион, тот старина вышел не в своем уме навстречу Иисусу Христу, и бесы так овладели им, что он стал легионом, но однажды в присутствии Христа он пошел домой рассказать своим родным, какое Бог сделал ему добро. Они говорят, что религия сводит вас с ума. Это не так. Вы не в своем уме, пока не найдете Иисуса Христа, ибо Он есть единственный автор жизни, который может дать вам здравый рассудок. Тогда мы имеем смелость входить во святой святых посредством крови Иисуса Христа. Аминь. Путем новым и живым, который Он посвятил нам через завесу, то есть плоть свою. Что делает плоть? Плоть только покрывает кровь. Кровь — это жизнь. Единственное, что удерживает жизнь в моем теле, это кожа и плоть, ткани и сухожилия и так далее, чтобы держать кровь на своем месте, чтобы она давала жизнь этой скинии, в которой я обитаю. Правильно? Вот что скрывало Бога от человечества — кровь, сухожилие и кожа Иисуса Христа, Сына Божьего, непрелюбодейное рождение Его, которым Бог Отец осенил Деву Марию и сотворил в ней клетку Его собственной крови, творение, и Его кожа скрывала это от человека. Но однажды грех человека вскрыл копьем его сердце, и его кровь вылилась на землю. Это было отдано за грехи мира даром, и сегодня это открыто. И когда вышла эта кровь, вышел также Дух, и через омытие водой, посредством крови, через Дух мы родились в Царстве Божие, новыми творениями во Христе Иисусе. Бог взял это мертвое, неподвижное тело, лежащее в могиле, и воскресил его для нашего оправдания. Сидит сегодня по правую руку Его величия, ходатайствуя. Какими мы должны быть людьми? Мы, трусливые, пятящиеся назад, боящиеся сказать начальнику, что вы спасены или рождены свыше, боящиеся засвидетельствовать пьянице. Мы имеем смелость, аллилуйя, входить во святое святых посредством крови Иисуса Христа. О, вы назовете, они будут называть вас святым скакуном, они будут называть вас кем угодно, какая разница? Они назвали его Велизевулом, понимаете? Но какое имеет значение, как они называют вас? Главное, как Бог называет вас. Мир говорит, святой скакун, невежа, фанатизм. Церковь говорит, он пошел по ложному пути, он сошел с ума. Но Бог говорит, это мой сын. Мне лучше иметь это, чем всю хвалу человека. Я не хочу, чтобы человек хлопал меня по плечу. Я хочу, чтобы Христос вел меня за руку. Аминь. Такое ли ваше свидетельство? Это напоминает мне, как однажды маленький Давид, когда ковчег оказался среди филистимлян и так далее, прекратилось пробуждение Израиля, и однажды Давид стоял и смотрел на ту сторону горы, и он увидел, что приближается ковчег. Ему пришлось стать святым скакуном. Он начал танцевать и бегать везде, что есть мочи. А та, которая должна была быть его женой, смеялась над ним. «Что?» — сказал он. «Тебе это не нравится? А? Взгляни на это». И он пошел туда и кружился вокруг ковчега, танцуя изо всех сил. Его жена навлекла на себя позор. Она стала бесплодной, и она никогда не рождала детей для воспитания, и ее имя в Израиле исчезло. Но вот что произошло. Бог посмотрел с небес и сказал, «Давид, ты муж по сердцу моему». «Да, господа, мне лучше это, чем вся популярность мужчин, женщин или кто бы ни был на этой земле. Мне лучше иметь благоволение у Бога». Бог говорит, «У меня есть слуга, на которого я могу показать. Он будет верить мне и доверять мне. Это точно». Вы не можете сделать это на основании половинчатого исповедания. Вы не можете сделать этого на основании повязанного разума. Вы должны сделать это на основании чистой, непреводимой веры посредством крови Иисуса Христа. Вы вошли туда наверх и знаете, что вы взяли Бога за руку, и вы Его слуга. Тогда вы ничего не боитесь. Мы вошли путем новым и живым, через эту кровь, через Его завесу, которая закрыла это еще чуть дальше, имея великого первосвященника над Домом Божьим, который есть Христос. Слушайте, да, приступаем с искренним сердцем, и совестью, и верой, и кроплением, очистившей совесть нашу от зла и омывши тело водою чистую. Мы проходили это сегодня утром, и вот вода, окропленная здесь, значит, избавленной. Наша совесть избавлена от проблемы греха, от зла и тьмы, и омывши тело водою чистую. Через водное крещение в имя Иисуса Христа подходим свободно и смело к Богу, зная то, что зло, которое я однажды любил, исчезло, зная, что та жизнь, которой я некогда жил, теперь прекратилась. Не потому, что я сделал это, потому что нечто вошло в меня и само сделало это. По благодати Он спас меня. Я поверил Ему. Он дает мне Духа Святого. То, что я однажды ненавидел, теперь я люблю. Жертва. Раньше мне было тяжело ходить в церковь, а теперь я люблю ходить. Раньше мне не хотелось слышать, как люди поют, восклицают и свидетельствуют. Теперь же я люблю это. Что-то изменило меня. Тогда я имею путь новый и живой. Что-то заякорилось вот здесь. Я знаю, когда я вошел в воду, и они крестили меня в имя Господа Иисуса Христа. Он сказал, покайтесь, и докрестится каждый из вас в имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и вы получите дар Святого Духа. Со мной спорили, приставали, говорили с пренебрежением, высмеивали. Это не имеет никакого значения. Так сказал Бог, и я верю этому. И это совершенно верно. Все равно стоял на этом, двигаясь дальше. Сказали, ты Иисусовец, ты единственник, ты такой-то. Меня не волнует, что они говорят. Я верю, что Божье Слово есть истина. И я не знаю, как это популярно, и не имеет значения, какими вы здесь становитесь популярными. Главное, какие вы популярны там наверху. Недавно одного из великих мужей попросили проповедовать об этом. Он сказал, это истина. Но если я буду говорить это, мое собрание демонстративно уйдет. Я сказал, мне лучше проповедовать истину четырем стенам. Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму, чем идти на компромисс с Евангелием. Да, Господа? Ибо однажды эта книга будет судить меня. Это так. Слова Божьи будут там моим судьей в день суда. Я должен проповедовать истину, невзирая на то, как она ранит или кого она ранит. Теперь послушайте. Теперь пойдем дальше. Будем твердо держаться нашего исповедания нашей веры, без колебаний. Верен тот, который обещал. И будем внимательны друг к другу, чтобы побуждать друг друга к любви и добрым делам. Побуждать там означает поощрять. Поощрять друг друга к любви и добрым делам. Если вы видите в церкви брата, который имеет что-то против другого брата, то не говорите так, чтобы внести разлад, но говорите то, что свело бы их вместе. Побуждать друг друга к хорошим делам любви. Вот что мы должны делать. Что это? Это человек, который родился заново. Если сегодня вечером ты, брат мой, не испытываешь такого желания, когда ты видишь, как твои братья ссорятся и говорят друг другу резкие слова, если ты не испытываешь желания свести их вместе, то тебе пора идти к алтарю, это точно. Что-то случилось в твоей жизни. Ты был в чем-то обольщен. Ты не имеешь переживания, которое Бог хочет, чтобы ты имел. Ибо Иисус, будучи злословием, не злословил взаимно. И будучи оскорбляемым, Он не оскорблял взаимно. И когда они делали Ему зло, Он поворачивался и делал им добро. Когда они преследовали Его и прибили Его ко кресту, Он посмотрел вниз и сказал, «Отец, прости им, ибо они не знают, что делают». Если такого Духа нет в вас, то Святой Дух еще не вошел в вас, ибо это тот же Дух, который был на Христе Иисусе. Библия говорит, «Да будет Он в вас». Христос находится в Своей Церкви. Так вот, скиния Бранхама, это группа людей, мы не имеем организации, не имеем никаких членских карточек и так далее. Единственное, что мы имеем здесь, это общение. И вы, которые сегодня вечером общаетесь в Иисусе Христе с нами, и общаетесь каждый вечер и каждый раз, мы всегда счастливы видеть вас здесь. Мы хотим, чтобы вы были здесь. Вам не надо присоединяться к нам. Мы... Единственное, что вам надо сделать, это прийти и поклоняться вместе с нами. И мы надеемся, что каждый из вас хранит истинную тайну Божью в своем сердце, без колебания. Приходите на поклонение, и приходите к алтарю, и так далее. Любите друг друга, и находитесь в согласии друг с другом. Если вы видите, что брат сбивается с пути, пойдите к нему, если сможете, примиритесь с ним. Правильно? Вот что мы должны делать. И, друзья, если вы не делаете этого, то что вы делаете? Вы только делаете себя несчастным творением, а не христианином. Правильно? И все, что вы делаете, напрасно. Не сказал ли Иисус, напрасно вы поклоняетесь мне, уча вместо учения заповедям человеческим? Скажите, я же присоединился к церкви, я записал свое имя в книгу, я сделал все это. Это не имеет никакого значения. Если человек не родится от воды и духа, он никоим образом не войдет в царствие. Заметьте, теперь подходим к последнему стиху, как раз перед заключением, или прежде чем приступим к моей главной теме. Потом мы... Не буду удержать вас слишком долго. Не оставляйте собрание вашего, приходя в церковь. Поскольку вы видите приближение того дня, то тем более люди перестают ходить в церковь. Теперь церкви начинают опустошаться. Война закончилась, все накормлены и имеют сменную одежду, имеют довольно хорошую работу, обустроились. У них нет времени подождать вас, когда вы идете в магазин. Недавно я позвонил, чтобы починили камин. Сказали, это мы поставили его вам. Я сказал, нет, другие, но они обанкротились. Тогда сказали, поищите тех людей, которые обанкротились. Да, такие беззаботные. Недавно, несколько лет назад, они отстаивали каждое дело, которое могли, но они имеют достаточно денег. Они не волнуются, не думают об этом. Но разрешите мне сказать вам, этот хлам съест и проделанные в вас дырки. Но он сказал, все сокровища мирские исчезают без следа, но богатства неземные обретают и навсегда. Я испытал депрессию, я испытал процветание, я все это повидал, но я не отпущу руку Иисуса Христа ни за какие деньги и богатства, которые вы могли бы сложить на этой земле и все остальное. Он мой друг, когда я разорен. Он мой друг, когда я живу в достатке. Я люблю его, когда я голодный. Я люблю его, когда я сытый. И люблю его, когда у меня скорбь. Я люблю его, когда я счастлив. Я люблю его, потому что я люблю его, потому что он первым возлюбил меня. Аминь. Аллилуйя. Когда я был болен, лежал умирая, он был моим другом. Когда сегодня вечером мне хорошо, я счастлив, он по-прежнему мой друг. Когда я буду где-то там лежать, умирая, и в моих руках начнет застывать кровь, и тогда он будет моим другом. И когда порвется эта тонкая нить жизни, по которой я хожу, и я вступлю в вечность, и тогда он будет моим другом. Когда пройдут века, 10 тысяч лет спустя, вы споете юбилейные песни, тогда он по-прежнему будет моим другом. Да, господа? Когда не станет луны, не станет солнца, не станет земли, когда пройдут века, тогда он по-прежнему будет моим другом. О, как мы должны любить его! Что есть ваша работа? Что есть все, что вы имеете? Что есть ваша популярность? Что есть ваша... Кто вы такие, в конце концов? Это точно. Кто вы такие, что поворачиваете спиной к Богу? Кто вы такие, что отвергаете, не слушаетесь одного слова, которое он сказал? Кто вы такие, что отворачиваетесь от Божьего Слова, потому что какой-то проповедник или кто-то другой сказал вам, что оно было для какого-то другого времени? Кто вы такие, что верите человеку, а не Богу? Верьте Богу, а не человеку. Вот как можно стать другом Богу. Теперь смотрите. Видим все это вместе. Затем Павел доводит до этого большого кульминационного пункта, до этого главного ответа. Вот это появляется здесь. Внимайте. «Ибо если мы умышленно грешим после того, как получили познание истины, то не остается более жертвы за грех. Ибо если мы умышленно грешим после того, как получили познание истины, то не остается более жертвы за грех». Давайте сейчас в заключение сложим это на минуту. Я предоставляю это вам. И именно на этом я основываю мое предстоящее пробуждение. Именно на этом Писании. Брат Бранхам 10 раз стучит по кафедре. «Если мы умышленно грешим после того, как получили познание истины, то не остается более жертвы за грех». Смотрите. «Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, который пожрет противника, если презиравший закон Моисеев умирал без милосердия при двух или трех свидетелях, то сколь тягчайшему, да, наказанию, тот, кто попрал кровь Иисуса Христа, завет, которым вы были освящены, как нечисть, оскорбил действие благодати. Насколько тягчайшее это будет наказание при умирающем агнце, человек, который презрел или отверг закон Моисеев, он должен был умереть без милосердия, потому что агнец умер на его месте, тем более отвергший человек, который презирает кровь Иисуса Христа. Так вот, во-первых, мы хотим узнать, что такое непростительный грех. Некоторые сказали, это самоубийство. Некоторые сказали, это мать, которая избавляется от ребенка, аборт. Другие сказали это. Другие сказали, если ты однажды имел Духа Святого и отступил от Духа Святого, это непростительный грех. А, это не так. Нет, господа. Давайте посмотрим на это разумно. Давайте посмотрим в Слово Божие. Итак, в Евангелии от Матфея, 12 главе, Иисус изгнал из человека дух немоты и слепоты, или, по-моему, духа глухоты и немоты. И когда он изгнал его, глухонемой заговорил. Люди повернулись и посмотрели на него. И они сказали, ведь он изгоняет бесов Вельзевулом, начальником бесов. А Иисус развернулся и спросил их, как они могли поверить, имея сердце, наполненное беззаконием и тем, какими они были. Почему? Почему он осудил их? Почему? Потому что само Слово Божье осудило их. Ибо Иисус не сказал ли Петр в день Пятидесятницы во второй главе Деяний, примерно в 23-24 стихе, он сказал, «Вы мужи израильские, Иисус из Назарета, человек, доказанный среди вас Богом, Бог доказал его знамениями, чудесами и силами, которые он совершил перед вами, чему вы свидетели». Вот первое, о чем мы сейчас должны подумать, когда мы... И Иисус сказал тем фарисеям в 12 главе, он сказал, «Если человек скажет на Сына Человеческого, простится ему, но если кто скажет на Духа Святого, никогда не простится ему, ни в всем мире, ни в будущем». Что такое говорить злое на... говорить на Духа Святого? Говорить на... Так вот, вы можете ошибиться, говоря «действие Духа Святого». Кто-то восклицает, это может быть Дух Святой. Может, да, может и нет. Вы скажете «говорение на языках». Он говорит на языках. Через это говорит Дух Святой. Может, да, может и нет. Это совершенно верно. Потому что я дожил до того времени, в котором я знаю, что не все, говорящие на языках, имеют на себе Духа Святого. Я видел, как бесы разговаривают на языках, и видел, как колдуны разговаривают на языках. Я видел, как они пили кровь из человеческого черепа и говорили на языках. Я видел, как карандаши, положенные на стол, писали на незнакомых языках, а колдуны читали это. Это не значит, что они христиане. Я видел, как они восклицают, скачут и восхваляют Господа. Выходят и крадут, лгут, обманывают и все остальное. Я знаю, что это не исходит от Бога. Но я скажу тебе, брат, когда есть божественная, совершенная любовь Божья, почивающая в сердце, запечатанная, та же вчера, сегодня, идущая дальше, ты можешь начинать заботиться и об этом. Иисус сказал, «Так все люди узнают, что вы мои ученики. Когда вы имеете любовь друг к другу, языки умолкнут, знание исчезнет, вера перестанет и все остальное. Но когда придет то совершенное, то есть любовь, это никогда не пройдет, правильно? Любовь Христа. Я не могу судить по тому, что вы делаете. Судьей является только всемогущий Бог. Но Иисус сказал, по их плодам вы узнаете их. Так вот, мы знаем одно. Теперь послушайте. Здесь есть полное завершение каждого стиха в Библии. Через несколько минут мы возьмем это и покажем вам это. Каждое место, в котором говорилось о непростительном грехе. Затем Павел переходит сюда, чтобы совершить это, говоря, «Если мы умышленно грешим, после того, как получили познание истины, то не остается более жертвы за грех. Тогда должно быть непростительный грех, значит, умышленно грешить». Правильно? Тот, кто умышленно грешит. А что такое грех? Затем вы должны узнать, что такое грех. Грех — это непослушание. Грех — это отвержение. Теперь послушайте. Первый грех. Я нашел здесь одно место, которое я хотел показать вам. Первое место в этой Библии Скофилда, что он написал здесь в сноске. Я думаю, это находится в послании к Римлянам, 3 главе. Он сказал здесь, в сносках, как он перевел это, конечно, с помощью Уэбстера. Он сказал, грех — это отвержение открытой воли Божьей. Грех в своей первоначальной форме является отвержением открытого Слова Божьего, что Бог или воли Божьей, когда Бог открыл что-то как свою волю, отвергать это значит богохульствовать или отвергать Бога. Каким был первый грех? Давайте посмотрим на это. Вернитесь сюда к Бытие 3. Вы можете прочесть это, когда придете домой, если хотите. Бытие 3, когда Бог насадил Едемский сад, поместил туда Адама и Еву. Он сказал им то, что они... Это было его слово. То, что они могли делать, и то, чего они не могли делать. Теперь взгляните, когда сатана подошел к Еве. Он сказал, «Бог сказал, не ешь от него, но ты, конечно, не умрешь». Видите? Тогда Ева умышленно... Вы понимаете? Ева умышленно делала то, что она знала, что Бог сказал не делать. Это верно? Теперь взгляните на это. Когда Ева умышленно... Первый грех, который когда-либо был совершен, правильно? Ева, зная волю Божью, умышленно отказалась исполнять это, правильно? Это первый грех. Тогда что такое грех? У святого Иоанна в 3 главе, 18 стихе, сам Иисус Христос сказал, что тот, кто не верит, уже осужден. Правильно? Тогда на самом деле грех — это неверие. Сатана со своим обольщением сказал Еве, что Бог сказал это, но он не имел это в виду. Видите, как он забелил слово? Так вот, он сказал, Бог сказал это, но он не имел это в виду. Другими словами, вы будете, наши глаза откроются, вы будете иметь намного больше знания. И теперь ту же самую развращенную ложь Сатана говорит сегодняшним проповедникам и церковным членам, говоря, «Слово Божье говорит то-то, но оно не имеет это в виду». Божье Слово имеет в виду в точности то, что оно сказало. Это верно. Недавно я говорил здесь в моей церкви и моим людям, когда некто, он был не из этого города, на служениях исцеления я никогда не излагал каких-то учений, потому что там была смешанная группа. Но в своей собственной церкви я проповедую то, что, по моему мнению, является истиной. И все, что я проповедую, есть истина, но я не вдаюсь в подробности этого. Когда некто увидел, что я здесь, крещу в имя Господа Иисуса Христа, он сказал, «Брат Бранхам, я все время думал, что ты с самого начала верил в триединство Бога». Я сказал, «Ты можешь еще много рассуждать». Я сказал, «Библия говорит, и ни в одном месте никто не крестился как-то по-другому, нежели в имя Иисуса Христа». «Ладно», — сказал, «но ты знаешь». Я сказал, «это изложено прямо перед тобой». Брат адвентист седьмого дня, его брат находится сейчас здесь, пришел однажды ко мне домой, чтобы бросить вызов по той же самой причине. Мой брат сказал ему, он сказал, «Послушай, брат, ты слушаешь что-то неверное». А тот сказал, «Кто такой Билл Бранхам, чтобы говорить мне?» Сказал, «Пойди и послушай Слово Божье». Так что этот парень пришел, и мы открыли Библию. И сказал, «Послушай, брат, ты собираешься отложить свой учебник и взять Библию?» «Да, Библию». Я сказал, «Если Божье Слово говорит, что ты не прав, тогда ты разрешишь мне крестить тебя в имя Иисуса Христа. А если ты докажешь мне, что по Библии надо креститься в Отца, Сына и Духа Святого, то я разрешу тебе крестить меня». Он согласился с этим. Его самый первый текст был единственным местом, которое он нашел, и сразу же был осужден, а потом отказался, чтобы я крестил его. Так что это значит? Если мы грешим или не верим умышленно после того, как получили познание истины, то не остается более жертвы за грех. Вот вам и непростительный грех. Если вы знаете, что такое истинное Евангелие, и это изложено перед вами, Бог открыл это вам, и вы знаете, что это истина, но просто для того, чтобы удовлетворить собрание или какого-нибудь мелкого проповедника, или чтобы быть популярным, имея желание держаться за то, за что вы хотите держаться, вместо того, чтобы принять Божье Слово. Павел сказал, «Для того, который грешит или не верит умышленно, после того, как он получил познание истины, не остается более жертвы за грех». Вот непростительный грех. Это знать, что такое истина, но отказываться ходить в ней. Аминь. Вы верите, что это верно? Это то, что говорит Библия. Тот, кто грешит. Грех — это неверие. Вы скажете, курение — это грех, пьянство — это грех. Нет-нет, это атрибуты неверия. Вы делаете это, потому что вы не верите. Если человек говорит, что он верит, то он должен быть христианином и жить так, как он об этом говорит. Видите, атрибут. Яблоко — это не дерево, это атрибут дерева. И вы лжете, крадете, обманываете, и курите, и делаете все, что угодно, и называете себя христианином, потому что вы не родились заново. Это точно. Это показывает, что вы приносите такую жизнь. Иисус сказал, «По их плодам вы узнаете их». Понимаете? Если вы делаете все это, Библия говорит, если вы любите мир или вещи этого мира, то любви Божьей даже нет в вас. Вы только религиозные и никогда не имели спасения. Религиозность — это покрытие, но спасение — это свобода. Аллилуйя! Брат Бранхам 6 раз стучит по кафедре. Спасение раскрывает, это верно, и показывает, кто вы такие. Это точно. Итак, причина, почему мы поступаем неправильно, состоит в том, что мы не верим. Но если вы верите всем своим сердцем, что Иисус Христос есть Сын Божий, Бог обязан, если ваше свидетельство верное, дать вам крещение Духом Святым, запечатать вас в Царстве до дня вашего искупления. Это верно. И если вы говорите, «Я получил Духа Святого, слава Богу, я знаю, что имею Его, я упал под Духом», Это не значит, что вы имеете Духа Святого. Ничуть. Друзья, я видел, как всякие падают под духами. Это верно. Это не значит, что вы имеете Духа Святого. Но когда вы имеете в сердце любовь Иисуса Христа, когда Бог делает из вас христианина, когда Он запечатывает вас в Свое Царствие, вы тоже можете упасть под духом. Вы можете делать одно, второе и третье, что бы это ни было. Но и ваша жизнь будет соответствовать вашему свидетельству. Ваша жизнь свидетельствует так громко, что неважно, что вы говорите, люди не поверят этому, если вы не живете этим. Они не будут верить вам. Вы сами не верите этому, и люди не верят этому. Так что вы просто делаете себя несчастными. Почему бы вам не прийти с искренним сердцем и сказать: «Боже, я исповедую мои грехи, и я верю в Иисуса Христа всем сердцем. Теперь, Боже, дай мне Духа Святого». Он сделает это. Это точно. Он сделает это. Итак, плод этого, потому что вы верите. Теперь вы скажете: «Я бросил курить, я бросил пить, я прекратил делать одно, второе, третье». Брат, это может сделать любой грешник. Конечно, может. Это не значит... Во время войны вы видите человека, говорите, что он носит американскую униформу. Здесь есть брат Роберсон, брат Франк, многие из вас, солдат, вы не могли доверять этому человеку из-за того, что на нем была американская униформа. Это мог быть шпион, он мог быть немцем, он мог быть врагом. То, что он носит американскую униформу, не значит, что он американец. Нет, господа. Аллилуйя! Вы можете принадлежать ко всем церквям страны и на каждый Новый год переворачивать страницу, но это не делает вас христианином. Брат, когда у тебя есть все удостоверение с отпечатком пальца, тогда ты американец. Брат Бранхам 5 раз стучит по кафедре. У тебя есть удостоверение, доказывающее, что ты американец. И когда вы имеете крещение Духом Святым, силу Божью, действующую в вашей жизни и составляющую вас жить смиренно и мирно в теперешнем мире, изо дня в день, неделю за неделей, из года в год, они знают, на чем вы стоите. Это верно. Давид сказал: «Это будет как дерево, посаженное при потоках вод». Все, что он делает, будет процветать. Он не засохнет во время засухи, потому что он посажен при потоках вод. Да, господа? Его плод не увянет, его листья не увянут. Он будет приносить плод свой во время свое. Он не так, нечестивые. Они как мекина, которая высыхает, и ветер раздувает ее. Это верно. От одного пробуждения к другому. И их надо пробуждать и пробуждать. Но человек, однажды заякоренный во Христе, знает, на чем он стоит. Правильно? Итак, если мы грешим, грех... А что такое грех? Грех — это неверие. Кто из вас знает это? Возьмите словарь Уэбстера, обратитесь куда угодно. Здесь, в Библии, первым грехом было неверие. Правильно? Кто не верит, тот уже осужден. Везде, по всему Писанию, это неверие, неверие. Если я говорю, что на улице ночь, там темно, то насколько темно, какая часть этого является ночью? Это все является ночью, правильно? Это ночь, потому что там темно, правильно? Сколько света в этом помещении? Вот эта часть является светом. Все это является светом. Это свет, потому что это свет. Если вы верующий, то вы христианин. Если вы не являетесь верующим, то вы не являетесь христианином. Вот и все. Ибо вы не спасены хорошими делами, вы не спасены восклицанием, вы не спасены танцеванием в духе, вы не спасены говорением на языках, вы не спасены соблюдением суббот, вы не спасены тем, что не едите мясо, вы не спасены присоединением к церкви, вы не спасены водным крещением, вы спасены верою. Через благодать вы спасены. Верно. И если вы действительно спасены, то все остальное придет автоматически. Вы говорите на языках, вы можете восклицать, вы можете восхвалять Бога. Дух пророков подвластен пророку. Когда пастор видит, что что-то не в порядке, он говорит: «Послушай-ка, сестра или брат, это неправильно». Вы послушны, это верно. Вы послушны. Дух пророков подвластен пророку. Просто покоряется и говорит: «Боже, прости меня, я не хотел нарушать порядок, я готов». О, если церковь будет продвигаться вперед, тогда вы увидите церковь, действующую для славы Божьей. Дух пророков подвластен пророку. Все в порядке, церковь приведена в порядок. Но если вы затираете нос и говорите: «Я не верю», «Я говорю тебе, я не верю», это сразу же показывает, что с вами что-то не в порядке. Это неправильно. Тут что-то не так. Вы не можете выдержать исправление, вы знаете, что я имею в виду. Писание также говорит: «Ставь таких на замечание». Правильно, если вы не можете выдержать исправление, вы не можете находиться на своем месте, вы не можете находиться в Божьих вещах, тогда вы отходите. Павел сказал: «Они вышли от нас, потому что они были не наши». Это верно. И он сказал: «Все эти учения и...» И он сказал: «Когда я прихожу к вам, то одно, то другое, то третье». Сказал: «Я слышу, что даже есть споры, и один человек живет со своей матерью, а другой упивается за столом Господним, сказал, «Я слышу все это, они не должны быть там». И когда они вышли, он сказал, «Они вышли, потому что они были не наши, это верно?» А он сказал, «Вы едите за столами дьявола, потом едите за столом Господа, и потом называете себя христианами». Он критиковал их, он разрубал их, он побил их, но он говорил им истину. И когда поднимется то поколение, и Павел предстанет перед ними, Павел сможет сказать, «Я свободен от крови всех человеков. Я никогда не избегал говорить вам всю истину Божью. Мне не надо будет отвечать за время Павла, но когда поднимется это поколение, я должен буду стоять как свидетель». И если я знаю, что что-то есть истина, но отказываюсь говорить это, и из-за популярности иду на компромисс, то меня выгонят как лицемера. Но меня могут выгнать как самозванца, меня могут выгнать как фанатика и назвать здесь кем угодно. Но в тот день Бог скажет, «Ты сохранил мое слово, я сохраню тебя в день скорби». Это верно. Вот что надо делать. Если бы Библия не учила крещению Духом Святым, и это прекратилось бы еще тогда, то я учил бы точно тому же. Библия же учит, Иисус Христос тот же, вчера, сегодня, вовеки. Если бы она говорила, что чудеса прекратились вместе с апостолами, я верил бы этому. Но Бог сказал, эти знамения будут сопровождать их до конца мира. Я верю этому. Если они говорят, что люди могли разговаривать на языках только в апостольском периоде, и Библия говорила бы, что это был единственный период, в котором они разговаривали на них, то я верил бы этому. Но он сказал, эти знамения и говорение на языках будут продолжаться до конца мира. Если бы водное крещение в имя Иисуса прекратилось вместе с апостолами, но продолжилось бы в форме католической церкви Отец, Сын и Дух Святой, если бы мы должны были прекратить еще тогда и начать это, то я делал бы то же самое. Но она учит, что осталось то же самое. Это Евангелие должно быть проповедано, как свидетельство по всему миру, и тогда придет конец. Если окропление было бы в Библии, то я окроплял бы, это верно, чтобы это ни было. Если омовение ног не было бы в Библии, то я не проповедовал бы этого. Но Библия говорит, «Блаженны вы, если вы знаете все это и исполняете это». И я сказал истину. Если бы вечеря Господня была в духовном смысле, ее не надо было бы принимать физически, то я бы так и говорил. Но Иисус сказал «блаженные», сказал «исполняйте это и принимайте его уставы, его тело, пока он не вернется». Я стоял на этом. Если бы он сказал, что он прекратил божественное исцеление еще тогда, я верил бы этому. Но Иисус сказал «они возложат руки на больных, и те будут здоровы до конца мира». Я верю этому. Верно. Я верю в знамения, сопровождающие верующих. Я стою и вижу, как восстает много фанатизма, и так ведут себя, насмехаются и высмеивают. Не высмеивают, но они выходят и приносят поругание. На самом деле поругание. Стоят в церкви и говорят на языках, а выходят и дуются, ссорятся, уходят до следующего пробуждения и возвращаются обратно. Это не Бог, верно? Нет, господа. Вас узнают по вашим плодам. Меня не волнует. Вы можете показать им истину и сказать, «Вот оно, так и говорит Господь». Брат Бранхам 4 раза стучит по кафедре. А человек смотрит на это, он боится этого, он отходит и говорит, «О, я все равно не верю этому». Брат, ты согрешил перед Духом Святым. Ты сделал то, что тебе никогда не простится, пока ты не пойдешь и не исправишь это. Если я доеду до реки Агая, там есть мост, и мне говорят, что надо проехать через мост. Я скажу, я поеду на моей машине другой дорогой. Там есть мост. Его там построили. Надо заплатить дорожную пошлину. Я должен проехать через этот мост, если рассчитываю приехать в Кентукки из Джефферсонвилла. Я должен переехать этот мост, верно? О, я скажу, я не буду делать этого. Я просто куплю себе лодку и переплыву на лодке. Или найму кого-нибудь. Послушайте, на этот мост есть особое право. Когда вы переберетесь на другой берег, вас сразу же встретят власти и арестуют вас за это. Это совершенно верно. Неудивительно, что Иисус сказал, «Человек вошел не одетый в брачные одежды». Он сказал, «Друг, что ты здесь делаешь? Кто привел тебя сюда?» Этот человек остолбенел. Почему не в брачной одежде? В той притче. Жених сегодня в странах Востока, жених устраивает брачный ужин. И когда он сделал это он должен предоставить одежду. Иисус Христос устраивает брачный ужин в конце жизни. И это он должен предоставить, приготовить одежды. А около двери стоял, так сказать, привратник или один из его близких друзей. И каждый человек, который приходил с билетом, получал одинаковую одежду. Ее надевали на него. Если он был в лохмотьях или если он был во фраке, все равно он надевал эту одежду, потому что он выглядел точно так же, как и все остальные. Это совершенно верно. И, брат, когда мы приходим на брачный ужин, мы должны иметь на себе ту же самую одежду, которую имел на себе святой Павел еще тогда. Мы должны иметь то же самое крещение Святым Духом. В нашем сердце должно гореть то же самое Евангелие, та же любовь, иначе нас вышвырнут. Скажете, «Ладно, брат, я был пятидесятником, я...» Нет, господа, это нисколько не защитит вас. Я был методистом, я был пресвитерианином, я принадлежал к стене Бранхама. Это не будет иметь никакого значения, верно? Вы видите истину Евангелия. Как крестил Павел? река крестила ранняя церковь в имя Иисуса Христа. Что они делали тогда? Они учили божественному исцелению, они учили силе Божьей, они учили о буквальном возвращении, они учили о физическом исполнении повелений, об омовении ног и о хлебе для причастия и так далее. Преломляли по домам хлеб в простоте сердца. Это верно? Они верили в осуждение греха, прямо там, где он был, и держались от этого в стороне. Анания и Сапфира. Это было нелегко. Но Петр высказал им, сказал, что с ними произойдет. Когда уверовал старый Симон, волк пришел и захотел купить Святого Духа или стать большим парнем в церкви, сказал, «Я положу в сокровищницу кучу денег, только разрешите мне все-таки достичь этого». Петр сказал, «Твои деньги погибнут с тобой». И они не имели отношения к его распоряжению. Да благословит Бог тех людей, которые имели настоящую уверенность Духа Святого. Они видели и говорили истину. Вот вам, пожалуйста. Симон, ты не прав. Симон знал, что он был неправ. Итак, если вы отказываетесь ходить в этом, то вы хулите Святого Духа. Ибо для того, который умышленно грешит, после того, как он получил познание истины, не остается более жертвы за грех. Пробел на пленке. «Не кради, не лги». Мы проходили это сегодня утром, показали, что о грехе даже не было известно, пока закон не превознес его. Например, о законе не было бы известно здесь, в городе, можно было бы идти на красный свет, если бы на это не было закона. Не было бы закона, не было бы закона о том, что неправильно ехать по улице со скоростью 150 км в час, если нет закона об ограничении скорости. И мы никогда не узнали бы о грехе, если бы не было закона. Когда пришел закон и превознес или проявил грех, тогда пришла благодать Иисуса и вынула из вашего сердца желание греха. Видите, это уничтожило грех. Всевышний на небесах. Сам Бог стал самым низким существом на земле, чтобы представить себя даже в виде змея. Вы знаете об этом? Он был медным змеем в пустыне. Это верно? От наивысшей сущности всей вечности до самого низшего творения на земле. И от самого святого существа до самого нечестивого существа. Ибо он взял на себя грех каждого человека, всякой твари, каждого смертного, и умер как грешник, взяв на себя ваши грехи. Второй человек не мог прийти, вторая личность Божества не могла бы прийти, третья личность Божества не могла бы прийти, четвертая личность, ангелы не могли бы прийти. Сошел сам Бог, наивысший, чтобы стать низшим, чтобы удалить грех. Итак, мужчины и женщины, смотрите на то, что он сказал, и верьте ему. Так вот, Библия. Когда они умышленно согрешили, человек, когда он приходил и клал свою руку на умиравшего агнца, он говорил, «Первосвященник, я совершил прелюбодеяние, и я приношу этого агнца, не имевшего недостатка, прообраз Христа». Клал свою руку на его головку, они перерезали горло, он дрожал, блеял, умирал и трясся. И тот знал, что прямо там лежали его грехи. Он сам должен был так умереть. Он должен был бы умереть, если за него не умер бы этот невинный заместитель. Затем было зафиксировано его имя, мистер Джон Доу. Это хранилось здесь. Один из левитов хранил это. Хорошо, книжник. Здесь хранилась о нем запись, что он совершил это прелюбодеяние, он принес за это агнца. Тогда он видел, что Слово Божие требовало один раз в год, и все. Он возвращался обратно с тем же самым желанием. Он снова, при виде женщины, заново совершал прелюбодеяние, собирал хворост в субботу, каким бы ни был его грех. Он возвращался обратно с еще одним агнцем перед очищением святилища. И когда он возвращался обратно, как вас зовут? Джон Доу. Посмотрели на Джона Доу. Какое вы совершили преступление? Прелюбодеяние. Да, мы нашли его, застали его на месте преступления. Да ведь ты уже делал это. Ты получил одно искупление. Слово Божье требует, чтобы тебя побили камнями. Они тащили его от того места и побивали его камнями без пощады. Меня не волнует, был ли он мэром города или кем бы он ни был. Кто бы это ни был, он умирал без пощады, верно? Потому что он отверг Слово Божье. Бог требовал одного агнца, а он отверг это. И теперь Павел говорит, это было при законе Моисеевом. Тот, кто презирал закон Моисеев, умирал без пощады при двух или трех свидетелях, которые застали его на месте преступления. Насколько же хуже будет тогда, когда человек кладет свою голову на агнца Божьего, Сына Божьего, а его истерзанное сердце, он был весь изранен, и слезы катились по его щекам, на его венце шипы и кровь стекала по его лицу, смешиваясь с солеными слезами, на его исполосованное тело. И человек придет и скажет, «Да, я убежден, что это Сын Божий». А потом развернется и не будет верить его благодати, а также его милости и его слову. Павел сказал, Для того, который делает это умышленно, не остается более жертвы за грех, но страшное ожидание суда и ярости огня, который пожрет противника. Брат мой, когда тебе показана истина, я кладу это как прочное основание для предстоящего пробуждения. Приносите каждый вечер свою Библию, приносите карандаш, приносите записную книжку, чтобы сверять. И в любое время, когда вы увидите, что чего-то не понимаете, приходите и рассудим это вместе. Я тоже хочу знать истину. Я открыт для истины так же, как и вы. И я хочу знать, что добро, что зло, ибо я хочу следовать всему, что Он сказал делать. Понимаете? Я хочу, чтобы каждая ее частичка была в моем сердце, но это должно прийти через Слово. Ибо если мы умышленно не верим, после того, как получили познание истины, то не остается более жертвы за грех. Позвольте мне в заключение выразить это на одну минуту. Послушайте. Итак, когда Иисус сказал им, что они похулили Духа Святого, что было непростительным грехом, смотрите, пророк Исаия, все, Иеремия, все пророки говорили, когда придет Мессия, это будет Он, Бог, Иисус Христос, был Словом Божьим. Это верно? Отвергнуть Его значит отвергнуть Слово. Это верно? Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. И здесь было написанное Богом Слово, проявленное здесь как Божье Слово на земле. Каждое Его Слово, которое Он говорил, было Библией. Каждый параграф, который был в Его мыслях, был написан Словом. Он был Божьим Словом. И когда написанное Слово заявило, что Он был Словом, а когда Он пришел, проявившись здесь на земле, эти люди посмотрели на Слово и отвергли Его. Вы понимаете, что я говорю? Из-за того, что они потеряли бы свой престиж, из-за того, что им надо было бы отказаться от своей церкви. Кто-то сказал, если вы верите такой ереси, мы просто выгоним вас из церкви. Они не могли верить ему. Они верили ему в своем сердце, но он им был не нужен. Они не могли позволить себе публично исповедовать это, потому что если бы они сделали это, их выгнали бы из церкви. Поэтому они возлюбили похвалу от людей больше, чем похвалу от Бога. Они сказали, наша церковь не учит этому именно так. Так что мы просто... Взгляните на тех же самых бесов, живущих и сегодня. Конечно, они живут и сегодня. Моя мать была католичкой, и моя мать была пресвитерианкой. И я говорю тебе, матери можно было... Мать ходила в том свете, который она имела, но наступил день, когда светит свет Евангелия. Теология христианских церквей умирает. Это провалилось. Сейчас Бог берет вас, чтобы снова открыть себя через свою церковь. Воскрешенное тело Господа Иисуса Христа. Воскрешенное из церковности, воскрешенное из холодных формальных церквей, воскрешенное из фанатизма. Бог производит кучу костей и надевает на них кожу в силе Духа Святого, который принесет Евангелие в эти последние дни со знамениями и чудесами до конца мира. Они будут учить Библии, они будут стоять за нее, они будут жить ею, они не будут идти на компромисс, направо или налево, верно? Они будут стоять прямо на Слове и идти вперед. И Бог будет с ними каждый день, подтверждая Слово последующими знамениями и чудесами. Аллилуйя! Все вы, утренние звезды, поднимитесь и сияйте. Аллилуйя! Они поднялись на сторожевую башню и сказали, «О, сторож, сколько ночи!» Он сказал, «Наступает ночь, а также наступает и утро». Взгляните, перед утром всегда наступает ночь. Это так. Они исчисляли время по звездам, и перед рассветом, как раз в то время, когда это наступает, приближается свет, оттесняет темноту в самое темное время, пока не наступит свет. Темнота прямо перед рассветом. Если вы человек, знающий горы, да, неважно, куда дует ветер, как он дует, как сильно он дует, пусть этот первый лучик света пробьется на небе, и ветер спустится прямо по перевалу, спустится прямо в долину. Неважно, какой дует ветер, он прекратится прямо на рассвете и опустится вниз по перевалу. О, аллилуйя! Однажды мы ночевали там с братом Фанком, братом Роберсоном и другими. Я вышел наружу, надел башмаки. Я просто начал восклицать, прибежал обратно в палатку. Я получил откровение, когда стоял там. Вернулся в палатку, а брат Вудс лежал там и крепко спал. И я сидел там около палатки, просто восклицал за всех сил и трясся, ибо я увидел нечто. Я сказал, «Да, Господь, наступает ночь, но наступает и день». Мы переживаем время большого притеснения, когда теологи и все церкви, которые говорили: «Приходи, присоединяйся к нам! Приходи, присоединяйся к нам! Приходи, присоединяйся к нам!» Но с рассветом тот несущийся сильный ветер снова сойдет по перевалу прямо в церковь, как раз на рассвете. О, должен быть рассвет! Аллилуйя! Ибо та же сила Святого Духа заявляет о том же самом Евангелии, которое было в начале. Сегодня он снова заявляет это. Аллилуйя! О, я рад, что мы маршируем к Сиону, церковь живого Бога. Аллилуйя! Я верю. Вы думаете, что я шумливый? Мне есть о чем пошуметь. Позволь мне сказать тебе, брат мой, когда кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха, уже 23 года я вижу водительство Духа Святого, подчиняя себя Ему и не обращая внимания на то, что кто-то говорит. Это вложило в мое сердце нечто, что заякорилось там, чего я сам не вложил. Сам Святой Дух поместил это туда. Бог имеет для меня истину. Я буду ходить во свете, как Он во свете. Я буду иметь общение с другими, в то время как кровь Иисуса Христа очищает от всякой неправедности. Ибо для того, который умышленно грешит, после того, как увидел познание истины, не остается более жертвы за грех. Теперь послушайте, мужчины и женщины, мои друзья и друзья-христиане, если единственное, о чем вы знаете, это просто ходить в церковь, то прекратите это прямо сейчас. Прекратите думать, что с вами все в порядке. Если вы богаты воображением, «Ну, я верю, что я спасен», и вы видите, что всегда поднимаете шум или всегда жалуетесь на что-то, то с вами что-то не в порядке. Если вы видите, что впускаете в свое сердце злобу, если вы видите, что есть что-то подобное, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Это верно. Что посеет человек, то и пожнет. Это так. Что вам надо сделать? Вы скажете: «Я верю, что я получил Духа Святого», но вы видите, что это не приносит плода кротости, послушания и доброты, смирения и прощения и так далее. Тогда вам пора выбросить свое «я». Ибо если вы умышленно грешите, после того, как получили познание истины, то не остается более жертвы за грех, пока вы не исправите это. Это верно. Если вы знаете, что поступаете неправильно, подойдите как можно смиреннее, разберитесь в этом. «Ладно, скажете вы, я разберусь с этим когда-нибудь». Это когда-нибудь может продолжаться слишком долго. Вы можете не дожить до этого когда-нибудь. Надо разобраться в этом прямо сейчас. Брат Бранхам 5 раз стучит по кафедре. Это верно. Взгляните на это и посмотрите, правильно ли это. И если это истина, то ходите в этом, и Бог благословит вас. Позвольте мне сказать вам одно прежде, еще одну минуту, прежде чем закончим. Простите, что так задержал вас, но разрешите мне оказать вам некоторые вещи, которые я знаю. Если я что-то вложил в ту смелость предстоять перед чем-то, когда я знаю, что в это время поднимается то-то и то-то, чтобы бросить вызов перед демонами и силами, есть одно, на чем я могу стоять и хорошо чувствовать себя. В основном две вещи. Из глубины своего сердца я знаю одно. Я старался учить Слову точно так, как оно говорит. Брат Бранхам 4 раза стучит по кафедре. Я знаю, что Бог обещал, что Он будет почитать это Слово. Меня не волнует, кто проповедует его, откуда оно приходит. Даже если оно от лицемера, Бог будет почитать истину. Вы верите этому? Неважно, даже если это самый большой лицемер на свете. Бог будет почитать истину, это так. Я знаю, что это есть истина, потому что я прочитал это из этой Библии. Я знаю, что это истина. И потом второе. Я знаю, что когда ангел встретился там со мною, он сказал: «Не бойся, я буду с тобой». Это верно? И поэтому, не зная, как, я выступал вперед, не имея видений насчет вещей, не зная, что делать. Когда у меня есть видение, я знаю, что делать. Но когда он не говорит мне, я должен выступить туда и бросить вызов негативному. Именно тогда я думаю: «Господь, я не избегал, но провозглашал весь совет Божий. Я старался следовать всему, что ты сказал делать в этой Библии. Поэтому, Господь, в моем сердце лежит Твое Слово. Ты обязан бодрствовать над своим Словом. Если я знаю, что я должен что-то сделать, но не сделал этого, Господь, это сокрыто от меня. Я знаю, что я старался ходить перед Тобой, и я знаю, что Ты почтил это и остальное. И я говорил людям, хотя иногда это причиняет мне сильную боль, когда говорю людям, но я все равно говорил им, ибо это есть Слово, и я никогда не буду говорить им делать что-то, если я сам этого не делаю». Да. Выступал таким образом. Тогда я подхожу еще ближе и думаю: «Господь, Вижу, как там стоит эта сила, этот демон, готовый бросить тебе вызов, и вызывает тебя подойти к нему. Я говорю: «Господь, это не мое слово, сейчас я стою на твоем слове». Выступал туда, выжидая. Я прихожу туда, я думаю: «О, ангел Божий, пусть приблизится твое присутствие, ибо ты его слуга, который был послан защищать меня в такие часы, и там ты обещал мне, что если я пойду, ты будешь со мной». Поэтому я выступаю там и говорю: «Тогда во имя Иисуса Христа я говорю истину». Взгляните, как демоны кричат, взгляните, как все это происходит, потому что Бог обязан подтвердить свое слово. Но если бы я знал, что все это истинно, например, крещение, и крещение Святым Духом, и все остальные действия, и прочее, и знал бы, что это истина, но просто из-за того, что я хочу быть популярным среди... и позволять кому-то гладить меня по головке и говорить: «Доктор, преподобный, или епископ, или еще какой-то, ты прочитал хорошую проповедь, это похвала человека». Я бы предпочел, чтобы они хихикали, смеялись надо мной и всячески высмеивали меня, но знать, что я стоял верным Богу, это так, это верно. Я не хочу похвалы от людей. Я хочу похвалы от Бога. Я хочу знать, что я не избегал прозглашать истину. Если вы отвергаете ее, то это ваше дело, понимаете? Это верно. Но разрешите мне сказать вам сейчас истину Евангелия перед наступающим пробуждением. Если человек не родится от воды и духа, он никоим образом не войдет в Царствие. Слова Иисуса Христа у святого Иоанна в 3 главе. Он говорил большому начальнику, это был религиозный человек. Он был известным человеком. Он был благочестивым человеком. Он был учителем. Он был ученым. Он был всем, чего вы могли ожидать от него. Но Иисус сказал ему, что он не имел вечной жизни, потому что он не был... Он даже не понял этого. Он сказал, если человек не родится заново, то он не может увидеть Царствие Божьего. Неважно, каким он был религиозным. Он принадлежал к самой большой церкви. Его имя было одно из самых известных. Он был учителем Библии, но, однако, не засвидетельствовал о переживании нового рождения. Засвидетельствовали ли вы сегодня вечером? Я хочу задать вам вопрос прямо и по существу. Я не говорю этого, чтобы смутить вас. Я предпочел бы смущаться здесь, нежели смущаться там. Не предпочли бы вы того же самого? Здесь многие из вас ищут крещение Духом Святым. Многие из вас здесь наблюдали за мной с тех пор, как я был мальчиком, еще маленьким ребенком или подростком, проповедующим Евангелие. И я не изменил ни одной частицы Евангелия, с которым я начал. Я по-прежнему учу тому же самому, потому что это не было дано мне какой-то семинарией, также это не было преподано и человеком. Это пришло через откровение Библии, это верно. Поэтому я знаю, что это пришло от Бога, и я оставался с тем же самым Евангелием. Много лет назад я проповедовал о водном крещении во имя Иисуса Христа. Много лет назад я проповедовал об очищении души человека кровью Иисуса Христа через освящение. Я проповедовал о крещении Духом Святым как о подтверждении или запечатлении Божьего народа в Царстве. Вы знаете, что это так. Я учил о божественном исцелении. Я учил о втором пришествии. Я учил об омовении ног, я учил о причастии, я учил о святости перед Господом, я учил обо всем этом с самого начала. Я учил, что говорение на языках не является доказательством Духа Святого. Я учил, что восклицание не является доказательством Духа Святого. Ничто из того, что вы можете сказать, не является доказательством Духа Святого или единственным доказательством. Это может быть доказательством, что Святой Дух находится там. Пение может быть доказательством, что Святой Дух находится там. Говорение может быть доказательством, что Святой Дух находится там. Любые знамения могут быть, и все же это может быть ошибочным. Есть только одна личность, которая может сказать, что там находится Святой Дух. Это сам Бог. Он есть судья. Я видел, как они пели, я видел, как они говорили, я видел, как они восклицали, я видел, как они разговаривали на языках и все остальное, но не имели. Их плоды доказывали, что они не имели Его. Я думаю, вы полностью доверяете мне и верите, что я имею Его. Я тоже верю. Бог знает это. Я верю, что вы имеете Его. Я полностью доверяю вам, веря этому. Вы добрые, любящие, любезные и так далее. Я верю, что вы христиане. Я верю, что вы имеете Духа Святого. Я не могу поклясться в этом. Бог знает это. Это так, понимаете? Поэтому мы не можем судить по этим вещам. Вы не можете припереть Бога к стене и сказать, «Вот это есть Он, потому что Он есть судья». Мы не были посланы судить. Мы были посланы проповедовать. Правильно? Правильно, проповедовать. И я приношу вам истину. Если вы отвергаете ее и уходите прочь, я знаю, что Библия говорит, если вы делаете это, то вы... Нет больше прощения грехов до тех пор, пока вы не пойдете и не исправите это. Это совершенно верно. Итак, если вы видите истину, то ходите в истине. И теперь, когда вы приходите, я хочу спросить вас, кто из находящихся здесь скажет: «Брат Билл, я говорю перед народом прямо, как можно яснее, что я могу умереть даже до того, как выйду из этого здания. Но я хочу, чтобы Бог знал, и люди здесь знали, что я хочу истинного крещения Духом Святым». Поднимете ли вы руку и скажете: «Я действительно хочу истинного крещения»? Благословит вас Бог. Теперь у нас есть возможность провести пробуждение. И послушайте, друзья, не приходите, говоря: «Ну что же, если я очень холодный, и если я получу его, как сестра получила его». Не надейтесь, что это будет именно так, как сестра получила его. Просто придите с чистым сердцем, веря, что Иисус Христос есть Спаситель, и вы приняли его. Вы верите, что Бог исполнит свое слово, и вы хотите принять крещение Духом Святым, и Он даст его вам. Скажите: «Господь, я, как бы ты ни излил его в меня, мне бы только получить Духа Святого. Все, что я хочу, это крещение Духом Святым. Дай мне нечто, что уничтожит эту эгоистичность. Дай мне нечто, что уничтожит весь этот страх и сомнение. О, Господь, не делай меня, если ты сделаешь так, что я буду восклицать. Я видел, как другие восклицали, но не жили этим. Не сделай так, чтобы я говорил на языках. Господь, я видел, как другие говорили на языках, но не жили этим. Но, Господь, вложи в меня нечто, что будет жить во мне. Сделай так, что я буду каждый день жить как христианин. Что сделай так, что я буду любить моих врагов. Что сделай так, что я буду говорить хорошо о тех, кто засловит меня. Это сделает меня готовым покаяться в том, что я неправильно делаю. Прямо подойти и исповедать это. Я скажу: я не прав, прости меня, Боже». Вот такого вы хотите духа, не так ли? «Да, господа, сделай меня смиренным. Когда мой пастор видит, что во мне что-то не так, он подходит и говорит: брат или сестра, ты не должен делать всего этого. Сделай меня смиренным, говорящим: да, мой брат, помоги мне сейчас помолиться. Я не хочу, чтобы на мне был такой дух. Вы не хотите такого духа, не так ли? Вы не хотите ходить надменными, говоря: ха, он не смел основания говорить мне. Я знаю, на чем я стою». О, когда вы делаете это, друзья, вы сразу можете увидеть, что вы вышли из воли Божьей. Вы видите, что вы не правы с самого начала. Почему бы не быть смиренным и подчиниться Духу Святому, говоря: «Да, я соединю руки со всей церковью живого Бога. Я буду идти дальше. Если я вижу, что в моей сестре что-то не так, я буду молиться за нее. Я вижу, что в моем брате что-то не так, я буду... Если он будет продолжать, я приду к нему домой и скажу: брат, дорогой, позволь мне взять тебя за руку на минуту. Ты любишь меня? Да, я люблю тебя. Ты знаешь, мы стареем, и мы... Он не хочет отправиться в дьявольский ад. И я заметил, что ты делаешь кое-что. Так давай-ка мы с тобой помолимся об этом. Понимаете, что-то в этом роде. И потом, если брат не принимает вас, то вы ничего не можете с этим поделать. Тогда вы идете и берете с собой еще одного брата. Если он становится непослушным, то вы сделали свое дело, вот и все. Тогда идите, скажите церкви, и вопрос решен, понимаете? Вы все прекрасно знаете, и эта маленькая группа людей, сидящая прямо здесь, вы увидели руку всемогущего Бога на таких вещах. Брат Бранхам 11 раз стучит по кафедре. Вы знаете людей, которые ходили прямо здесь, которые утверждали, что имеют Духа Святого. Вы знаете об этом. Они приходили сюда и становились непослушными, равнодушными и все остальное, и уходили. Когда я вернулся, на днях вечером пастор разговаривал со мной. Он спросил: «Ты заходил к нему?» «Да». «Брал еще кого-нибудь с собой?» «Да». Я помню, как брат Шелби рассказал мне о... И другие разные люди, которые приходили к людям, пытаясь... Я ходил к людям, я говорил: «О, они высмеивали меня и говорили всякое, называли меня кем угодно». Я сказал: «Послушай-ка, мой дорогой друг, так не пойдет. О, ты просто ушел в мир, отступил. Ты вот такой, ты не спас ни одной души, и все вот такое. И все, о чем ты думаешь?» Я сказал: «Не думаешь ли ты, что я следую за водительством Духа Святого?» «О, ты не прав. Ты такой-сякой, еще такой. Ты должен слушаться меня. Я буду говорить тебе, что делать». И вы сразу же видите, что это дьявол. Тогда я сказал: «Послушай, отныне, с тех пор, если ты не примиришься с церковью, они любят тебя, но если ты не вернешься, то запомни, я был у вас, у каждого из вас, 4 или 5 раз. Потом я еще разговаривал с вами, взяв с собой других, но вы не примирились. Теперь я скажу это перед церковью, что отныне вы должны быть как язычник и мытарь». Это Слово Божье, неважно, насколько категорично оно звучит, это есть Слово Божье. Потом я пришел в церковь и сказал: «Отныне эти люди не являются нашими братьями и сестрами, потому что они отделили себя от нас, по-видимому, не имея духа, и ушли, и вы видите, что произошло». Брат Бранхам 3 раза стучит по кафедре. «Это верно, это верно, вы видите, что произошло». Вы не можете обойти Слово Божье. Когда Бог говорит что-то делать, это именно то, что Бог хочет сделать. Это верно. Так что давайте сейчас сплотимся. Давайте будем группой людей здесь, в этой маленькой скинии. Не потому что... Если вы хотите убрать мою фамилию там спереди, то... Они просто повесили ее там. Назовите как вам угодно. Это не имеет значения. Вы можете это просто назвать церковью, если хотите. Это не должна быть скиния Бранхама. Бранхам не имеет к этому отношения, ничуть, вовсе нет. Они просто повесили там мою фамилию, потому что документ был на мое имя, и они послали его по почте. Я пошел туда и работал во время Великой депрессии, и они приносили десятины. Вместо того, чтобы брать их себе и не работать, я вкладывал в свою десятину и приношение, и деньги. И мы построили здесь эту скинию. Она построена на пожертвования людей, которые они давали мне как зарплату. Я работал и вкладывал это обратно в скинию, и поэтому они называют ее скинией Бранхама. Это не имеет никакого значения. Ее можно было бы назвать скинией Невилла, назвать как вам угодно. Это не имеет значения. Это просто маленькое помещение, которое Бог дал нам, где преклонить голову. Мы приходим сюда и поклоняемся Господу, учим Библии так верно, как только можем. Брат, это всячески оспаривали по всем странам и местам, но однако Слово Божье все равно идет дальше таким чистым, совершенным и непрелюбодейным, каким оно только может быть. Теперь придите, присоединяйтесь к нам. Не присоединяйтесь к церкви, не присоединяйтесь к нам. Но придите, соединитесь со Христом Иисусом, любите Его. Если Бог так почтил Свое Слово, что исцелял больных и слепых и пораженных, и захватил этим весь мир, тогда Он, конечно, не позволит мне идти в заблуждение, не так ли? Когда это прямо здесь написано в Слове Божьем, не отвергайте этого, братья мои. Примите это, потому что это Господь Иисус. И получите все крещение Духом Святым. Давайте будем одной большой счастливой семьей. Тогда не приходите, говоря, «Ну вот, я получил Духа Святого, слава Богу. Теперь я буду иметь дары». Оставьте дары в покое. Они позаботятся о себе, понимаете? Когда Бог увидит, что хочет использовать вас для чего-то, Он скажет вам, что делать, и идите делать это. Не ищите даров, ищите дарователя. Придите и примите Духа Святого. Я думаю, что мы чудесно проведем время, не так ли? Итак, что такое непростительный грех? Это умышленно грешить после того, как вы получили познание истины. Правильно? Ибо тот, кто грешит... А что такое грех? Неверие. Когда вы смотрите на это и говорите «это истина», но отказываетесь принять это, для того, кто умышленно грешит или не верит, после того, как он получил познание истины, не остается более жертвы за грех. Вот истина. Вот она изложена здесь. И в точности так же, как вы подходите, вот то же самое с большим значением. Давайте рассмотрим, затем я закончу. Вот Иисус Христос. Он есть Сын Божий. Принять Его означает жизнь, отвергнуть Его означает смерть. Поступайте, как вам угодно. Вы скажете, ну я не верю этому. Я говорю тебе, я не верю этому. Я просто не верю. Что ж, если вы не верите, то это дело ваше. Вы не имеете жизни, вот и все. Потому что это есть истина, это так. Хорошо. То же самое с любой другой истиной, правильно? Отказаться, отвергнуть, не верить Слову Божьему — это непростительный грех. Тогда у вас больше нет прав. Если вы подходите и говорите, «Я не верю, что Он был Христом», тогда вы никогда не будете спасены, пока не покаетесь в этом и не примиритесь с Ним. Вы скажете, «Это есть истина Божия, и она изложена перед вами». И вы говорите, «О, я не верю этому». Тогда вы отделены от Бога, пока не покаетесь и не придете к истине. Это верно? Пусть благой Господь очень обильно благословит вас. Пусть Он хранит вас здоровыми. Молитесь за меня во время моего отъезда. Вы будете молиться, чтобы Бог хранил меня в безопасности, и я вернусь обратно для пробуждения. И на основании написанной Богом истины мы устроим предстоящее пробуждение. Пусть Бог благословит вас, когда мы склоним наши головы. Брат Тедди, пожалуйста, подойди на минуту сюда, к пианино. Сыграй нам какую-нибудь милую песню, когда мы будем молиться. Отец, это длинное, растянутое учение, жесткое, резкое. Чувствуем, что сначала, в начале учения, Дух Святой пришел в собрание и дал нам благословение, что Он здесь. Знаем, что Он был здесь. Затем размышляем, обращаемся к Слову, к самому прекрасному смыслу того, что такое непростительный грех, это значит не слушаться или отвергать Слово Божье. Тогда, Отец, мы смотрим на это и думаем, «О, Боже, очисти меня от всякого неверия, позволь мне верить, что эта Библия есть Твое Слово». Дай мне верить, что оно написано здесь для восторга и исправления, чтобы человек мог стоять перед Богом безупречным, зная, что мы будем судимы по этой же книге. И он сказал, «Благословен соблюдающий сказанное в книге сей и исполнявший это, он будет иметь право на древо жизни, а те, которые не будут исполнять это, будут считаться псами и чародеями и так далее, которые будут извержены, конец которых — сожжение. Благословен, исполняющий сказанное, а кто отнимет от этой книги, поставит что-то на ее место, имя того будет вычеркнуто из книги жизни. Но кто будет соблюдать все эти заповеди и исполнять все это, тот будет иметь право на древо жизни. Боже, даруй это, чтобы мы в этой церкви сегодня вечером всегда ходили в свете Библии и делали именно то, что говорит Библия, несмотря ни направо, ни налево, или не веруя. Твое слово есть истина. Помоги нам, Отец. Поднялось много рук. О, 12 или больше, может быть, больше, 15 или 20, которые хотели крещения Духом Святым. Это доказывает, что они алчут, Господь. И Ты сказал, блаженны алчущие. Почему? Святой Дух уже проговорил к ним, и они благословлены настоящим голодом, зная, что Бог с ними и дает им тот голод. О, зная, что там есть что-то для них, пока они алчут этого. Это как если человек хочет есть, то должна быть еда, чтобы насытить его. Итак, Отец, я молю, чтобы Ты наполнил каждого из них. Даруй, чтобы они были наполнены Духом Святым, даже до начала пробуждения. Перед окончанием этого собрания, сегодня вечером, даруй, Господь, чтобы Дух Святой пришел здесь каждому смертному и наполнил каждое сердце своей силой и хвалой. Даруй это, Отец. Исцели находящихся среди нас больных. И, Боже, будь с нами. Благослови нас. Благослови нашего дорогого брата Невилла. Мы молим, чтобы Ты хранил его смиренным, Господь, и даруй ему эти чудесные, сильные проповеди и учения, которую он говорил церкви, зная, что это здравое, благоразумное, чистое Евангелие Иисуса Христа. Боже, излей на него благословение, благослови его жену и семью, благослови всех нас, старших, каждого одновременно, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Брат Тедди, давайте-ка... Вы хотите что-то сказать, брат Невилл? Что-то насчет радиопередачи в следующую субботу? Я думаю, все насчет радиопередачи в следующую субботу. Кто из вас слушает брата Невилла по радио? Я думаю, сейчас он имеет полчаса, правильно? Да, пожалуйста, говорите. Брат Невилл говорит брату Бранхаму, если сегодня вечером есть какие-то пожертвования на радиопередачу, пусть кто-нибудь передаст их мне после служения. Мы будем благодарны за это. У нас не совсем достаточно денег для радиопередачи в субботу, но они придут, когда придет время. Поэтому мы благодарим за это Господа. Пусть Бог благословит вас. Брат Невилл, стань прямо около двери, где выходят люди, и если у них есть что-то для этого, если желаешь, брат. Это замечательно, чтобы ты сейчас был уверен, что получишь что-нибудь. Это для его радиопередачи. Он пытается продолжать выступать по радио. Он встречается там с людьми, которые не приходят в эту скинию. Много раз я испытываю людей. Люди говорят, «Преподобный Бранхам, придите, пожалуйста, и помолитесь за меня». Я говорю, «Приходите в скинию». «Ну, вы знаете, я просто не могу найти для этого времени». Вы знаете что? Они уж слишком чересчур упрямые, чтобы смириться и прийти сюда. Это совершенно верно. Может быть, их пастор говорит, что если кто-нибудь поймает их здесь, они боятся, что свяжутся не с той компанией. Если они так думают, то все равно за них молиться бесполезно. Это так. Вы знаете, что пророк сказал Нейману? Он сказал, «Пойди и окунись в Иордан, в его илистую и грязную воду». Он сказал, «Так ведь в моей стране вода очищаетой». Что ж, тогда возвращайся со своей проказой. Это верно. Только после того, как он смирился, вошел в илистый Иордан и окунулся 7 раз, как сказал ему пророк, проказ заставил его. Это верно. Если они слишком чопорные и накрахмаленные, чтобы прийти в скинию, тогда они могут оставаться там со своей проказой. Это совершенно верно. Боже, будь милостив. О, друзья, когда я вижу приближение того дня, вижу, как мои годы здесь летят и остальное, что я сделал? О, я чувствую себя так, как будто я ничего не сделал. Я должен что-то сделать для Господа Иисуса. Я просто должен что-то сделать. О, у меня сейчас сердце просто врывается. Я чувствую себя здоровым и сильным, и я не знаю, что сказать. Я не проповедовал много лет, но сейчас я собираюсь начать проповедовать. Я просто не знаю, что делать. Но я хочу отвоевывать души для Христа. Это я желаю примирить кого-нибудь с Богом. Вот и все. И все же я желаю того служения, которое он дал мне, однако я потребовал для него больше, чем 500 000 душ. Но это кажется таким маленьким по сравнению с миллиардами, которые в мире и не обращены в христианство. Понимаете? Только посмотрите на миллионы, миллионы и миллионы тех, которым еще надо пойти. Давайте пойдем, друзья. Давайте пойдем. Может быть, вы не можете пересечь море, но вы можете перейти улицу. Давайте делать что-то. Давайте делать что-то во славу Божию. Благословит вас Бог, пока мы стоим сейчас. Я хочу спросить вас, сейчас мы споем нашу песню на расхождение «Возьми имя Иисуса». Послушайте, «Возьмите с собой имя Иисуса, как защиту от всякого врага». Это так. Когда искушения собираются вокруг вас, воздыхаете его святым именем в молитве. Кто из вас сегодня вечером возьмет его с собой, говоря, «Боже, я буду любить тебя, Господь Иисус. Я хочу, чтобы ты шел со мною». Поднимите высоко ваши руки. Это верно? Да будет с тобой Бог, мой христианский брат и сестра. Хорошо. Имя Иисуса ныне. Ты возьми, дитя скорбей, и неси в земной долине. Он даст мир душе твоей. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине. Теперь, когда мы будем петь следующий куплет, повернитесь и пожмите руку человеку, стоящему рядом с вами. Это имя величаем. Мы к ногам его падем. И на небе увенчаем. Возгласим его царем. Имя то, сладко мне, радость здесь и в вышине. Имя то, сладко мне. Радость здесь и в вышине. Я хочу спросить вас кое о чем. Вы любите меня? Скажите, хочу, чтобы вы кое-что сделали. Здесь в Скине есть небольшое отличие. Мы хотим быть большой дружной группой, понимаете? Давайте пожмем руку каждому. Не стойте очень долго около одного человека. Просто протяните руку и поприветствуйте другого. Рад видеть тебя, брат. Приходи еще. Рад видеть тебя, сестра. Да благословит тебя Бог. Пожмите руку каждому. Если вы хотите пойти в гости, вы можете пойти домой и навестить. Но давайте пожмем руку каждому, понимаете? Ходите и пожимайте руку каждому. Потом выходите в радости из здания. Вы сделаете это. Благословит вас Бог. Пока мы склонили наши головы. Брат Радл, там сзади, распустите нас в молитве, если желаете. Брат Радл.